В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Какой была роль так называемого ополчения в событиях весны 2014 года в Крыму? Чем занимались все эти люди эти 5 лет? И почему российское руководство Крыма больше не заинтересовано в так называемой самообороне? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 25 февраля. В студии для вас работает Елена Римовская.
Прямой эфир.
Напомню, слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и в 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. Напоминаю, номера телефона прямого эфира 8 810 06 926, это телефон прямого эфира для крымчан, 044-490-31-18, номер телефона для жителей материковой части Украины.
Тема дня.
На выходных пророссийское так называемое народное ополчение Крыма отпраздновало свое 5-летие. Ополченцев поздравлял в том числе российский глава Крыма Сергей Аксенов, хотя совсем недавно появилась информация о том, что Аксенов якобы планирует заменить так называемую самооборону на казаков.
Крым в центре внимания.
Итак, 23 февраля в аннексированном России Крыму отмечали не только российский праздник День защитников Отечества, но и годовщину создания так называемого народного ополчения. 5 лет назад лидеры пророссийского движения в Крыму на митинге призвали желающих объединяться якобы в защиту полуострова от угроз, которые, как утверждали пророссийские политики, нависли над Крымом в связи с событиями украинской революции достоинства. Крымские медиа к годовщине приводят цифры, якобы всего 23 февраля было создано 10 рот так называемой самообороны Крыма, 2 из них казачьи, всего более 2000 человек. В комментарии «Крым-24» ополченец Дмитрий Алиниченко рассказал о своем опыте службы в так называемой народной самообороне в Севастополе в 2014 году. Предлагаю послушать.
Были попытки прорыва, ну, вот этих вот неформальных организаций. Лично помню, как вот в 2014 году мы вот останавливали людей, которые ехали на машинах, у которых было коктейли Молотова, ножи, гранаты времен Великой Отечественной войны были даже.
В эфире телеканала «Россия-1» Сергей Турчаненко, командир народного ополчения Крыма в 2014 году, так объяснил, зачем вообще так называемое народное ополчение было создано в Крыму.
Когда произошло это все событие на Украине, мы все крымчане, я почему говорю «все», потому что мы как один, все восприняли это, нам это неприемлемо, то, что происходило на Украине.
Я напомню, что у нас также есть трансляция нашего эфира на YouTube-канале «Крым Реалии». Если вы смотрите или слушаете трансляцию на YouTube, вы можете оставлять свои комментарии и вопросы там, буду за ними следить. Пока же вернусь к теме. После формирования российских органов власти в Крыму так называемое ополчение, бывшее общественным объединением, получило другой статус и превратилось в так называемый Крымский штаб народного ополчения, народной дружины Республики Крым, это официальное название, и вошла в состав службы по мобилизационной работе при российском правительстве аннексированного Россией Крыма. Так называемые ополченцы сыграли свою заметную роль весной 2014 года в начале аннексии Крыма России, поддерживая и прикрывая на полуострове российских военных, например, при взятии под контроль украинских воинских частей. Предлагаю послушать, как на этих выходных 23 февраля так называемых ополченцев поздравлял с годовщиной формирования российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Когда по зову сердца, по велению души пришли люди на площадь, пришли сюда, в сложный момент протянули руку помощи нашему Крыму, протянули руку помощи своим друзьям, соседям, коллегам, своим родным и близким. Ведь на самом деле вот то большое дело, которое было сделано, сделано было чисто, быстро.
Обращаюсь сейчас к нашим слушателям. Был ли у вас опыт общения с так называемой крымской самообороной? Возможно, вы сами были в рядах так называемого ополчения. И что думаете, в принципе, о деятельности такого объединения? Вы можете звонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Напомню, это бесплатный номер телефона для крымчан. Вот у нас, я вижу, уже есть комментарий под YouTube-трансляцией. Какая же это самооборона, если они деньги получают? В конце января крымское издание «Примечание» написало о том, что российский глава Крыма Сергей Аксенов может полностью распустить народное ополчение, а функции, выполняемые структурой на полуострове, передадут казакам. Официально и в российском правительстве Крыма, и в самом так называемом ополчении примечанием эту информацию не подтвердили, однако издание поговорило с источниками, которые рассказали, что к маю якобы планируется ликвидация отрядов. Ранее в так называемом ополчении числилось порядка 500 человек, сейчас штаб сократили. Тогда же в конце января издание «Новый день» сообщил о том, что крымский штаб народного ополчения лишают имущества. В частности, у штаба изъяли 6 автомобилей. И была информация также о том, наши крымские слушатели могли помнить об этом, что есть вероятность выселения семей так называемых ополченцев из общежития на окраине Симферополя. Значит, издание «Примечание» пишет, что за 5 лет в аннексированном России Крыму так и не создали законодательную базу, легализирующую ополчение. При этом, отмечает издание, с ополчением связан шлейф скандала вокруг захватов крымских предприятий, в чем так называемые ополченцы в свое время принимали непосредственное участие. Издание также обратило внимание на то, что в отличие от так называемого ополчения, существование казачества в России, аннексировавшей Крым, регулируется федеральным и региональным законодательством. Соответственно, замещение казаками ополченцев может быть вполне логичным, согласно вот российским реалиям. Мы перед эфиром связались с Сергеем Акимовым, атаманом крымского казачества, который нам рассказал, что, вот в частности, что представляли из себя отряды так называемой самообороны в 2014 году, а также чем отличалось казачество от самообороны.
Это было единое, то, что назвали ополчение, как бы, ну, это модное было, ну, слово, вы понимаете, да, что еще от Минина, от Пожарского тогда шло, что поднялся простой народ, то есть обычное народное ополчение. Потому что, как бы, казаки, ну, понятно, что там казаков, я думаю, что даже процентов 50 не было в тот момент, когда это все было, 50% казаков не было. Но это было единое, организм. Все было единое, не было там, допустим, казаки отдельно, ополчение отдельно, такого не было. Ну, опять же, хочу сказать, что, смотрите, тогда мы понимаем, что в основном костяк, конечно, были казаки. Костяк сам. А ополченцы, ну, скажем так, это насобирали тогда, кого попало туда. Тех же уголовников, тех же пьяниц, мусорщиков и всего остального. Бомжей. Одевали, туда приходили люди, просто одевали форму и уже становились ополченцами. Ну, скажем так, количество нужно было людей показать, что это просто обычный народ. Но это одно и то же, что казачество, что ополчение изначально. Когда это все у нас происходило, то есть были там какие-то уголовники, но естественно, там, ну, около недели контролировали сами их ребята, потом после недели просто начали таких отсеивать, и все, их уже не было.
Это был комментарий атамана крымского казачества и общественного активиста Симферополя Сергея Акимова. Мы его также спросили о том, как давно разделилось вот так называемое ополчение и непосредственно крымское казачество. Вот что он нам ответил.
Ополчение и казачество, оно сделалось давно. То есть там группа казаков осталась, естественно, которая в руководящих должностях. А остальные все поуходили. Ну, естественно, там, когда даже последний бой, 23 февраля, когда получали эти медали, да, значки так называемые. То есть, естественно, что людей позвали, казаки пришли, получили эти медали, если бы не давали, может быть, они не пришли. Однозначно оно разделенное было, и тогда было как бы разделенное. После всего вот этого референдума все остальные, все казаки не ушли, остались только руководители. Ну, те, которые, естественно, там что получали, зарплату или еще что-нибудь. По поводу общежития, это уже давно идет. У нас разговор по поводу общежития. То есть уже в течение, наверное, 3 лет поднимался вопрос, кто будет забирать общежитие. Сейчас актуально, это последний год, конечно. Но тогда просто боялись после, я имею в виду, 3 года назад еще боялись, потому что не знали, куда эти люди потом пойдут и как пойдут. Сейчас, на данный момент, уже тех ополченцев, которые были 14-го года, там остались единицы. Сейчас в основном те люди, которые уже пришли за деньги, в основном это родственники, чьи-то притащили своих родственников сюда, не работают там, получается, за деньги. Сейчас уже можно его по большому счету и общежитие забирать потихонечку. И как, что это и будет делаться, в конце концов. Она уже начинается, ну, там подкладывается, переносит. Просто само сейчас ополчение, насколько я знаю, что хотят передать казачество. Опять же, чтобы их не разделять, там их уже осталось 337 человек всего лишь. 337 официальных членов, которые ополчение. Сейчас, насколько я знаю, что хотят передать казачество их. Опять же, почему? Чтобы, ну, не так прямо это герои сразу взять, вырубить, обрубить их и выкинуть на улицу. Потому что в основном-то никуда не пойдут. Там были строители, охранники, то есть никаких там профессий таких нет. Естественно, они 5 лет получали деньги, ни за что, скажем так, они были в ополчении, ничего не занимались. Сейчас что-то они будут делать, я все сомневаюсь. И чтобы сейчас не было какого-то шума, а шум однозначно будет, когда они уйдут, потому что, опять же, казаки нормальные, их принимать не будут сейчас. Ну как так? Просто взять и стать казаком. У нас такого нет. Если там пришли, сказали, вот эти будут казаками. А у нас уже в течение 5 лет это происходит, в принципе, как бы назначаются казаки, там сверху тоже все нас назначает, атаманов. Это неправильно, у нас не должно быть так. Поэтому у нас так сейчас все и происходит, что толку нигде нету. Ополчение держится из-за того, что платят деньги. Только из-за этого.
Мы также спросили у Сергея Акимова, как меняла численность вот так называемого народного ополчения в Крыму, и вот что он нам рассказал.
Изначально, знаете, как заявляли, что было 15 тысяч. На самом деле такого не было количества никогда, 15 тысяч. В лучшем случае это было, вот я вам так скажу, что было 15 рот на Симферополе. Именно за Симферополь, потому что здесь был костяк. Все остальные, там Алушты, Ялты или деревни, там это было, ну, может быть, самое большее до 100 человек. Здесь было у нас, ну, самая большая рота, насколько я помню, 140 человек была, самая большая рота. В принципе, представьте, 15, грубо говоря, даже пускай по 200, это у нас получается 3000 человек. И там не было 3000 человек. Ну, пускай даже было 3000 человек изначально. После референдума большая часть, половина, я имею в виду те же казаки и все остальные, оттуда поуходили. Пускай оставалось это 1500. Потом вот 15-16 год, там получается так, там кого-то убрали по здоровью, кто-то там попадал, как я вам говорил, что там же начали уже как бы на государственной службе их. Кто-то там с законом были проблемы, тоже их убирали потихонечку. Ну и в конце вот то, что мы сейчас видим, что такое количество осталось. Ну я думаю, что по бумагам, по всему остальному проходит опять же 1500, потому что там как бы деньги, насколько я знаю, списываются. Те же медали вот сейчас получают. То есть они показывают, что есть люди. У людей на самом деле вот 337 человек.
Я напомню, что это был комментарий Сергея Акимова, атамана крымского казачества и общественного активиста из Симферополя. Он нам рассказал немного об истории так называемого народного ополчения, его роли в крымской весне, так называемой, и о том, как менялась вот численность народного ополчения в Крыму. Я напомню номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Если у вас есть свои истории, связанные с так называемым народным ополчением Крыма, который на этих выходных праздновало пятилетие, звоните нам.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
А с нами на прямой телефонной связи уже есть Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Вы как правозащитник и как крымчанин, как бы вы охарактеризовали роль так называемого народного ополчения вот в событиях весны 2014 года? Чем эти люди занимались и зачем они были нужны?
Ну, так называемая самооборона, народное ополчение, это, в принципе, парамилитарное формирование, вооруженное формирование, частично оно было на начальном этапе. Созданы они были исключительно для того, чтобы закрывать те места, где не могут принимать участие оккупационные силы, вооруженные силы Российской Федерации, или поскольку на тот момент еще не были толком созданы никакие силовые структуры и не работали на территории Крыма. МВФ, ФСБ и прочие представители силовых структур. Для того, чтобы было не нужно разгонять, например, активистов, которые проводили проукраинские митинги, разгонять и нападать на журналистов, и на редакции журналистов, на похищать в случае чего необходимости пытать, и как в некоторых случаях убивать активистов, которые проявляют действительно активную позицию. Для этого использовалась самооборона Крыма и ополчение, которое, в принципе, в этом активно принимало участие.
Вот у нас один из слушателей на Ютубе вспоминает историю Решата Аметова, который, вот как подозревают, был похищен в начале марта именно представителями самообороны. Обещал вот и российский глава Крыма Сергей Аксенов, я помню, расследовать это дело, но как-то пока никаких подвижек в этом деле не было. Вот вы документировали какие-то вот факты именно причастности так называемого ополчения крымского к нарушениям прав человека, и что скажете об истории Решата Аметова в том числе?
Ну, история Решата Аметова очень показательна, поскольку на видео момента, когда неизвестные люди задерживают Решата Аметова, видно номер машины, в которую возят, видно людей, которые одеты в камуфляжную форму. В дальнейшем этих людей всех опознали.
И во время расследования даже частично допрашивали, они проходили. Люди, которые похитили Ильшата Аметова, да, это члены самообороны, но они проходили в качестве свидетелей. То есть, в принципе, власти даже не планировали привлекать их в качестве обвиняемых или подозреваемых по делу, в котором погиб человек и реально запытан был. То есть в данном случае этот, именно история Ильшата Аметова показывает, что власти, во-первых, они не намерены никак расследовать преступление, которое совершалось силами так называемой самообороны или народного ополчения. Ну и в дальнейшем, в принципе, они, как это происходит и сейчас, они частично финансируют и продолжают финансировать их деятельность хоть в каком-то виде, в принципе, в том числе и как людей, которые при необходимости могут разогнать неугодный митинг и принять в этом участие или, опять же, в нападении на активистов.
Вот российские власти Крыма, если посмотреть на заявления, которые были сделаны на этих выходных, они позиционируют вот это так называемое движение народного ополчения, как, ну, это как будто общественное объединение было, да, вот люди воспротивились якобы тому, что происходило в Киеве и других регионах Украины, и объединились для того, чтобы вот они считали, что они таким образом принесут полуострову какую-то пользу. Были ли вообще факты действительно, ну, скажем так, гражданского объединения общественного, как вообще это народное ополчение появилось? Ведь на видео каких-то архивных вот видно, как люди записываются в какие-то списки, что они хотят принимать участие в народном ополчении. Как это было?
Ну, в принципе, в одном из дел, в котором точно так же принимали участие представители народного ополчения, их дело 26 февраля, там их рассматривали как пострадавших якобы в результате действий, было сообщено, в принципе, и Сергей Аксенов рассказал, что 22-го, если не ошибаюсь, февраля на заседании партии «Русское единство» было принято решение о создании самообороны, и 23-го числа уже на следующий день, используя день защитников вооруженных, это Советского Союза, принято решение о включении людей в списки и создании списков. Это сформировалось исключительно по принципу рот, по принципу командования, по принципу телефона. В случае необходимости все собираемся, выходим. И их активно применили уже 26 февраля, когда для принятия участия нападения на активистов и мирное собрание, которое проходило под Верховная Рада Крыма, на представителей проукраинской части митинга.
Александр, буквально короткий последний вопрос к вам. Вот как вы считаете, почему так получается, что спустя 5 лет после того, как это так называемое народное ополчение было создано, сейчас количество этих людей сокращается? И есть ли вообще у российских властей Крыма заинтересованность в том, чтобы такие объединения существовали?
Ну, вначале они были действительно необходимы, потому что для российских властей. Потому что нужна была какая-то силовая организация, которая бы участвовала в разгоне, в нападении и проведении тех методов давления, которые, в принципе, не предписаны никаким законодательством. Тогда не было никаких силовых структур. Задействовать вооруженные силы было бы не очень красиво с точки зрения пиара, поскольку это было, портило бы картинку о том, что вот армия Собинска пришла спасать от бандеровцев. Поэтому в данном случае использовали силы самообороны. Сейчас они сокращаются, поскольку основную часть такого давления принимают на себя все-таки структуры МВД, ФСБ, Центр по борьбе с экстремизмом. И их держат только для того, чтобы в случае необходимости, где законные методы уже никак не могут использоваться, их можно было привлечь на разгон, например, митинга, где применять разгон митинга не совсем нормально, поскольку если не все разрешения, и в России есть какие-нибудь законы, поддерживающие свободу мирных собраний. В случае, если необходимо физическое нападение, можно где-то использовать самооборону. На этот счет их держит достаточно небольшое количество, но в случае необходимости, чтобы их можно было применить.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Мы обсуждали с ним его оценку как правозащитника того, что происходило, что делало так называемое народное ополчение в Крыму в 2014 году. Я вижу у нас комментарии на Ютубе. У меня знакомый, я цитирую, военный пенсионер из Севастополя, дежурил на блокпостах и потом был записан в народную дружину как медпомощь вместе со своей машиной, всячески поддерживал эту истерию. Это вот такой комментарий. Мы же перед эфиром связались еще с Алексеем Макаркиным, первым вице-президентом Российского центра политических технологий. Он нам рассказал, почему, по его мнению, в Крыму на данном этапе избавляются от так называемой самообороны.
Я думаю, что главная проблема самообороны – это не расходы бюджета. Если речь идет о теме безопасности, то особо за расходами следят, по крайней мере, в существенно меньше объемах, чем речь о каких-то сугубо гражданских проектах. Речь идет о другом, что в 2014 году эта самооборона представляла собой в значительной степени региональную инициативу. То есть это были те люди, которые выступили против Украины за Россию и выступили по идеологическим основаниям. Конечно, там можно говорить о том, что, наверное, были разные люди, не только идеологические, но снова это самообороны, это люди, которые исходили из идеологических аргументов, что они хотят в России жить, что они хотят, чтобы был великий и могущественный русский мир и так далее. Поэтому сейчас сразу возникает несколько вопросов. Один вопрос о том, что, конечно, те люди, которые были в самообороне, многие из них рассчитывали, что не только будет Крым российским, но и будет реализован проект Новороссии. Это один момент, поэтому сейчас я думаю, что многие из них чувствуют себя довольно разочарованными. Тогда почему российская армия не двинулась дальше? Почему, так сказать, не заняты там, скажем, Одесса, Днепропетровск, ну и, в общем-то, а многие, я думаю, мечтали о Киеве, а некоторые мечтали и о целом Украине, чтобы вернуть ее в состав империи. Это движение, оно было не только пророссийским, но оно было и антиукраинским. Понятно. Причем не только антиукраинским в смысле возможной украинизации, там, национального фактора, но и в смысле отношения к чиновникам, к бюрократии, к взяткам, коррупции и так далее. И, конечно, у многих было представление, что рядом находится страна, где всего этого существенно меньше. Но прошло время, и выяснилось, что реалии оказались иными, что теперешний государственный аппарат в Крыму мало отличается от того государственного аппарата, который был при Украине, а в значительной степени он носит преемственный характер и на уровне конкретных персоналей, например. И у этой самообороны тоже возникает вопрос, а почему так? Они ведь рассчитывали на то, что будет какой-то идеальный строй. Но, знаете, когда начинается гражданская война, то очень многие являются там идеалистами самых разных сторон. И потом, конечно, испытывают чувство обиды, разочарования и так далее. Поэтому эта самооборона, она тоже очень востребована, она тоже может представлять собой проблему.
Это был комментарий Алексея Макаркина, первого вице-президента Российского центра политических технологий. Перед эфиром мы с ним пообщались. Он также высказался насчет вот его мнения по поводу будущего так называемых ополченцев крымских.
Я думаю, что будет индивидуально, в зависимости от того, что хотят конкретный человек здесь захочет. Если он будет критиковать, то он может вполне и в небытие кануть. А если он будет играть по тем правилам, которые государство считает вполне такими реалистичными, возможными, то почему нет? Он может быть в какой-нибудь там народной дружине, например, у нас такие структуры есть.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Мы сегодня выбрали поводом для разговора 23 февраля. В этот день в Крыму отмечали не только российский праздник Дня защитника Отечества, но и день пятилетия создания так называемого народного ополчения в Крыму, которое сыграло свою определенную роль вот в событиях весны 2014 года. Обсуждаем, что же это была за роль и что ждет этих людей в будущем, поскольку была информация о том, что их в скором времени могут заменить казаками. С нами на прямой телефонной связи украинский политолог Виктор Каспрук. Виктор, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот по вашему мнению, для чего нужно было так называемое народное ополчение Крыма весной 2014 года, если на тот момент на полуострове уже вот были российские военные?
Я думаю, якщо говорити коротко, то це потрібно було для того, щоб Путін міг надати видимість легітимності захоплення Росією українського Криму. Чесно, на зразок того, що кримський народ просто був змушений оборонятися від України. Насправді це не що інше, організовані Москвою кримські тітушки. незаконне організоване угрупування, злочинна діяльність якого підпадає під не одну статтю Кримінального кодексу України.
Но вы не верите в то, что там могли быть идейные люди? Потому что вот если посмотреть сюжеты крымского телевидения, вот российского крымского телевидения, или сюжеты «Россия-1», там записывают людей, которые вот они рассказывают, как будто они совсем искренне выходили на какие-то блокпосты для того, чтобы защитить Крым от угрозы, которую они там вот увидели на тот момент.
Ви знаєте, якщо і були якісь ідейно налаштовані люди, їх там було небагато. Основна ціль Росії була організувати тих людей, які співчували так звані російській справі, і надати їй легітимності при захопленні Криму. Тобто все фактично вдалося зробити. І враховуючи те, що в Криму були все-таки проросійські налаштовані люди, вони зуміли їх просто вчасно організувати.
Вот мы в начале нашей программы включали Сергея Акимова из Симферополя, он активист крымского казачества, и вот он нам рассказывал, что основой так называемого ополчения Крыма в свое время, в 2014 году, были как раз казаки. И вот интересный момент, что в России есть целый закон, который регулирует деятельность так называемого казачества. В чем смысл таких объединений? Вот как вы его видите, потому что появилась информация о том, что ополчения могут заменить казаками. Зачем они вообще существуют и как они могут использоваться российскими властями?
Я думаю, что все походит от того, как царский уряд до революционной часы использовал казаков для притушения народных бунтов, повстань або незадоволення. Очевидно, что в Крыму нарастают протестные настрої. І саме козацькі формування, так звані, можуть більш активно діяти, ніж самооборона, яка вже, скоріше всього, себе віджила.
А чому ви вважаєте, що самооборона себе віджила?
Ну, тому що те завдання, яке вона мала виконати для Москви, вона виконала. Частково хтось в Європі повірив, що кримчани почали оборонятися від української агресії, а тепер треба застабілізувати покірність кримчан, а козаки для цього підходять набагато краще. Тим більше під те, що козацькі формування будуть розгортатися, можна перекинути з Росії козацькі формування, і їх мало можна буде відрізняти від тих козацьких формувань, які були організовані Москвою в самому Криму.
Спасибо большое за ваш комментарий. С нами на прямой телефонной связи был украинский политолог Виктор Каспрук. Мы вот обсудили еще его мнение по поводу того, какая роль была у так называемого народного ополчения в Крыму в 2014 году и какое будущее ждет его. Вот как-то сходятся сегодня у нас все наши комментаторы в том, что все-таки, наверное, правдива та информация, что народное ополчение, оно себя отжило и будет, скорее всего, заменено в скором времени на например, на казачество. Плюс, как говорили нам наши обозреватели, которые были с нами сегодня на прямой телефонной связи или с кем мы поговорили перед эфиром, нужно учитывать то, что народное ополчение, скорее всего, свою роль уже в аннексии Крыма Россией выполнило, и сейчас уже на полуострове достаточно и российских силовиков в том числе для того, чтобы делать ту работу, которую в 2014 году отдали ополчению. Ну вот я вижу, что у нас пишет один из комментаторов на Ютубе, что граждане самоорганизовались, а вы тут из пустого в порожнее переливаете. Я, например, не отрицаю то, что были абсолютно идейные люди, которые самоорганизовались против каких-то явных или неявных, или воображаемых угроз. Тем не менее, была определенная роль, которую эти люди исполнили в свое время. Для меня остается интересным вот аспект участия крымской самообороны, так называемой, в том числе в так называемом процессе национализации украинских предприятий в Крыму. Если это идейные люди, зачем они проводили такие действия, которые, подпадают практически под какое-то уголовное дело. Тем не менее, я благодарю, что вы были с нами сегодня в эфире, слушали нас. Я вижу, у нас очень активно много комментариев тут под YouTube-трансляцией. Мы будем дальше следить за этой темой, будем рассказывать вам, как будут развиваться события вокруг так называемой крымской самообороны и какое будущее их ждет. С вами была Елена Римовская. Я вам желаю хорошего дня и услышимся с вами завтра. До свидания.